И всех остальных работа на корабле увлекла, как и в первые незабываемые дни на Волгале. Конкретное, интересное, нужное дело для большинства необычно еще и тем, что раньше на такого класса судах им бывать не приходилось. Разнообразие и количество помещений, кают, салонов, баров и ресторанов, соляриев, зимних садов и библиотек, качество и роскошь отделки «Трансатлантика» с непривычки просто потрясали нормального советского человека, больше привыкшего к убожеству провинциальных гостиничных номеров и сервису уровня плацкартных вагонов. Тем более, что Воронцов предоставил каждому возможность занять под личный апартамент и любую площадь, предназначенные для просторного размещения 1500 человек надстройки, и оформить их по собственному вкусу, не стесняя себя никакими ограничениями. Желаешь мебели, слоновой кости и золотые унитазы? Пожалуйста. Лишь бы все запросы и капризы были облечены в технически грамотную форму. К услугам заказчиков было огромное количество альбомов, проспектов, справочников по корабельному дизайну и квалифицированная помощь архитектора Натальи Андреевны и художника Берестина. Она же, Наташа, предложила гарантированную конфиденциальность своих услуг, чтобы до поры сохранялась тайна расположения и оформления личных помещений. Тем интересней потом будет ходить друг к другу на новоселье. Вдобавок соблюдался принцип «мой дом, моя крепость». Может, кто-нибудь захочет, чтобы окружающие даже адреса его не знали. У людей, обреченных на жизнь в замкнутом пространстве, в узком кругу одних и тех же людей, могут возникать странные причуды в целях защиты душевного равновесия. Если кто и был здесь сегодня по-настоящему счастлив, так это Наташа. В большей, наверное, степени, чем даже Воронцов. Постепенно трюмы корабля наполнялись припасами, и его ватерлиния, недавно еще на 3 метра возвышавшаяся над краем пирса, почти коснулась гребешков мелких прибрежных волн. В принципе, необходимости загружаться таким количеством продовольствия, топлива, оружия, всякого прочего снаряжения не было. Выполненные теперь не кустарно из подручных материалов, а вполне промышленным способом дубликаторы позволяли ограничиваться единственным экземпляром каждой нужной вещи. Но тут уже вступила в свои права психология. Как это можно — отправляться в долгое-долгое плавание с пустыми трюмами, провизионками и крюит-камерами? Дубликатор — вещь хорошая и полезная, а запасец лет на 5 карман не тянет. А к тому же даже образцов потребных изделий набиралось много и много тысяч, в том числе достаточно больших и тяжелых, например, автомобилей, тракторов, всевозможной бронетехники и прочее. Доведется попасть в первую треть века, и какую-нибудь забытую батарейку для прибора ночного видения не достанешь ни за какие деньги. Кстати, с деньгами тоже серьезный вопрос. Золото и драгоценности набрать можно десятки тонн, но не будешь же таскать с собой кошели с монетами и, сходя на берег, бегать в поисках менял. Значит, нужен и самый широкий ассортимент банкнот, пригодных в любое время и в почти любом месте, с не слишком часто повторяющимися номерами. Одним словом, забот хватало всем. Во время ужина в небольшом зале, оформленном как кают-компания парусного линкора времен адмирала Нельсона, разговор снова коснулся наиболее болезненной темы. Теперь, как и было условлено, говорили об этом лишь в чисто мужском кругу. Воронцову по-прежнему не удавалось добиться у Антона даже намека на время, в которое им предстоит вернуться. Хотя бы в пределах 10 лет. Он, как обычно, отделывался ссылками на неподготовленность вопроса. А на самом деле, что очевидно, просто чего-то выжидал. Параллельно этой же темой занимался Левашов, исходя из как бы невзначай брошенных Антоном слов. Олег задался целью вычислить возможные точки перехода чисто теоретически, с помощью своих предположений и неограниченных, как казалось, возможностей главного компьютера замка. «Мне вот что еще интересно», — говорил Воронцов, трудясь над запеченным в сметане карпом. — Почему эта наша нынешняя подготовка происходит как бы из молчаливого соглашения, что мы окажемся именно в 20 веке? Ну, прототип корабля я выбрал, имея на то вполне конкретное основание. Судно без механического двигателя, электроснабжения и приличествующего комфорта просто не обеспечит нам выживание на разумно продолжительный срок. А в остальном... Вот, может, Олег пояснит нам темным. Если, надеюсь, что я не прав, с нашим временем так и не выйдет, то как? Имеются научно обоснованные надежды на что-нибудь подходящее. А вдруг сразу в 17 век нас жахнет, а то и в мезозой. Слова Фарзеля меня как-то не совсем убеждают. А ты что скажешь? Вряд ли сейчас Левашов подходил для роли застольного собеседника. Измученный почти непосильными даже для него интеллектуальными и физическими нагрузками, с красными от недосыпания глазами, он, в отличие, скажем, от Новикова, если уже начал заниматься каким-нибудь важным, на его взгляд, делом, то загонял себя до полусмерти, отравленный бесчисленным количеством сигарет и чашек крепчайшего кофе, Олег ответил вялым голосом, машинально ковыряя вилкой в салате из крабов, но словно забывая донести его до рта. «Считайте меня последним кретином, но теперь я понимаю даже меньше, чем в самом начале. Или вариативная хронофизика вообще за пределами моих возможностей. Либо Антон нас крепко натягивает. Ты, главное, успокойся!» Вмешался Новиков с сочувствием, глядя на изможденное лицо друга. «Выпей как следует и ложись спать. Никто нас не гонит. Завтра хоть до обеда отдохни». И повернулся к Воронцову. «Проследи за ним, капитан. Власть свою используй, вплоть до ареста при каюте с представлением часового». И снова обратился к Левашову. «Не терзай ты себя. Занимайся потихоньку корабельными делами, навигационную и сервисную электронику отлаживай, а физику, ну ее... Скажи попросту, какие шансы у нас есть и на что? Просто чтобы слегка планировать. И в каком смысле Антон нас может натягивать? Выход возможен, но он его блокирует или подсовывает тебе неверные данные. Или, наконец, компьютер перепрограммирован, а?» Послушавшись доброго совета, Левашов выпил предупредительно поданный Шульгиным фужер, в котором вместо употребляемого остальными хереса Сашка щедро плеснул коньяку и почти сразу не то чтобы повеселел, а расслабился. Черты лица обмякли, повлажнели губы, приобрели нормальное выражение глаза. «Да вот, понимаешь, я действительно по ночам все сижу, считаю хроноинтриги, тьфу, интегрирую. Как в лес, так и не могу остановиться. Все время то вот-вот получится, то такая... Пардон, начинает вылезать. И вот если себя не обманывать...» Шульгин еще раз плеснул в фужер, и Олег одним глотком, не поморщившись, выпил. «Если не обманывать, лично у меня, наверное, не выйдет. На моей установке тупик сплошной. Словно вокруг нас действительно никакого реального времени не осталось. Ну а Сашка же в Лондон ходил, и Андрей с Ириной в Москву. — с недоумением сказал Берестин. — Лучше и не вникать. Там совсем на другом уровне дела. Далеко за пределами и моего понимания, и моей техники. Якобы, по словам Антона, прямой пробой через иные измерения, и бог знает, сколько слоев параллельных реальностей. Такой пробой существует ограниченное время и требует, кроме жуткого количества энергии, обязательного возвращения объекта переброса, который как бы является неотъемлемой частью этого самого канала. Если он, то есть объект, останется там после свертывания канала, то превратится в некую гигантскую шаровую молнию, сгусток плазмы, лишенной стабилизирующего поля. Что, кстати, случилось со звездолетом наших потомков. Отчего я тогда и перепугался. Ну, а когда Андрей в Москву ушел, приборы все как с ума посходили. Выходит, если что, мы с Ириной рванули бы как атомные бомбы. Так я тебе тогда понял. «Примерно так. Похожая штука могла произойти, когда я Ирину за Алексеем отправлял». Левашов с виноватой улыбкой развел руками. «Однако шансы все-таки есть», — с неожиданным вызовом продолжил он. «Не зря я голову ломал. Выскочить отсюда можно. Математически, хоть и сложно, но на доступном вам уровне можно так изложить. Имеются некоторые разрежения в едином хронополе, вроде как проталины во льду. Их пробить, пожалуй, удастся, но куда вынесет? Я пробовал график построить. Тут Антон не сбрехал. Зависимость выходит нелинейная, но в 20 веке есть 2-3 точки, в 19 еще 5 просматриваются, ну и так далее».
«Вот тебе другой ответ на наш вопрос», — ткнул пальцем в сторону Берестина, все это время молчавший Воронцов. «Мы готовимся к жизни именно в 20 веке. Потому что только в нем сможем нормально адаптироваться. В 20-м и в последнем десятилетии 19-го.
«Ищу под фонарем, потому что там светло», — вставил Шульгин.
Вот-вот. Сможем адаптироваться психологически, а главное — социально. Имея нормально выглядящий пароход, воспринимая этот мир как свой, мы сможем жить в нем легально. Легенда, документы — это мелочи. Главное, что и в 5-м, и в 20-м, и в 45-м годах мы, считай, свои. А уж в 1800... Ну, хоть в 50-м нам нормально вряд ли жить удастся. Вот тогда придется на самом деле превращаться в каких-то графов Монте-Кристо. Необитаемый остров, пароход как база, материальная и моральная, а выходы в свет чисто эпизодические, чтобы обстановку сменить.
— Да, очень доходчиво, — кивнул Берестин. — Кончай, мужики, этот трёп никчёмный, — неожиданно заявил Шульгин. — Ей-богу, надоело! Вот есть у нас дело, и занимаемся им. Корабль доведем, на ходу испытаем, тогда станем дальше думать. Лучше давайте в натуре расслабимся. Преферансик затеем, 100 лет не играли. А к завтраму мне каждый свои очередные предложения по снабжению доложит. Кому что еще нужно по профессии и для души. А то и вправду, как бы ни вышло, не было гвоздя, подковка пропала. Дальше не продолжаю, сами должны знать классику. Я вон давеча в каталог залез. Так мы еще столько всего упустили. Просто и в голову не приходило, сколько еще нужных вещей на свете бывает.